пройдут века, и один из исследователей скажет, что учение Блаватской – это сатанизм для интеллигенции. И действительно, ей удается вот это учение древнего Тибета, учение тантрического буддизма, которое в своей основе лежало поклонение злым силам, она его внедряет в Европу. Это учение приходит в Европу, приходит на территорию наших с вами стран, России и Украины и других, но уже приходит не в каком-то страшном виде. Как говорится, дьявол предстает не с рогами и с копытами, но уже это учение, это смертоносное учение, приходит в виде очень возвышенной философии, очень возвышенных идей, вроде бы, на первый взгляд, красивых мыслей. И именно поэтому оно в очень большом количестве завоевывает последователей. Однако, говоря о Блаватской, об ее учении, о том, что оно принесло, нельзя не сказать и несколько слов о самой этой женщине. Поскольку многие считают, что раз она написала такие книги, книги действительно, как мы с вами сказали, очень умные, очень грамотные, в которых исследовано огромное количество материала, что это вроде бы должна быть очень интеллигентной женщиной, женщиной очень умной, женщиной очень грамотной. Но на самом деле это практически было не так. Блаватскую отличала в первую очередь грубость. Ее отличала вульгарность. Когда она проводила различные свои чтения, она, как правило, появлялась в ночной рубашке. Она ругалась матом. Это женщина, которая плевала на пол. Она не выбирала выражения. Когда ей задавали вопросы, с которыми она была не согласна, она открыто, как говорится, человек, ну так по-русски говоря, срала там, значит, на различные буквы алфавита и так далее. То есть это была очень грубая женщина, очень невоспитанная. И поэтому ее образ жизни также оставлял желать лучшего, поскольку те многие нравственные нормы, о которых она пишет в своих книгах, в своей личной жизни, она их не придерживалась никогда. И поэтому также мы здесь с вами видим противоречие даже между тем вроде бы красивым, что она пишет, и тем образом жизни, который она ведет. Последователями Блаватской, у нас сегодня нет времени для того, чтобы подробно на них останавливаться, было несколько людей, несколько человек, у которых были разные биографии, разные судьбы, но объединяет их вновь учение эзотерики. Одним из них был Карлос Кастанеда. И сегодня на книжных балках мы с вами также можем увидеть одну из самых популярных его книг «Учение Дона Хуана». Карлос Кастанеда открыто в своей книге пишет о том, что он, путешествуя по Америке, познакомился с одним из индийских жрецов, который проповедовал темную религию, и вот этот жрец ему раскрыл эту темную религию, раскрыл поклонение злым силам, и вот теперь Карлос Кастанеда делится этим со своими читателями, со своими последователями. Следующим представителем данной эзотерической школы был Даниил Андреев, и, наверное, многие из вас видели его книгу, которая называется «Роза мира». Наверное, видели, встречали. И в этой книге Даниил Андреев также идет по пути Блаватской, и он пытается объединить различные религии, которые сегодня существуют в мире, сказать о том, что неважно, какого вы исповедуете Бога, неважно, какой вы придерживаетесь истины, самое главное, что есть общая религия, а все остальные понятия, добро, зло, все это относительно. И поэтому не нужно в своей жизни особенно мучиться, сделали вы плохо или вы сделали хорошо, поскольку ничего определенного в этой жизни не существует. Живите, как хотите. Но есть особое учение, есть особый абсолют, к которому необходимо стремиться. Итак, это учение эзотерики. Мы с вами увидели, что данное учение, данное направление, оно в себе несет несколько разрушительных сил. Во-первых, учение эзотерики провозглашает то, что в этом мире, мы с вами все отметили, является все относительным. Не нужно терзаться, не нужно иметь угрызений совести, это первое. Второе, данное учение, оно размывает понятие Бога, ибо в эзотерике понятия Бога как такового нет. Они представляют себе Бога либо как какой-то абсолют, либо как какую-то космическую энергию, космический разум, но личностный Бог там отсутствует. И далее учение эзотерики, оно открыло прямой доступ, прямой путь к злу. Но только уже зло пришло в очень интеллигентной форме, в очень красивой, в очень возвышенной. На следующих встречах мы с вами будем более подробно останавливаться на некоторых из данных учений. Но сегодня главный вывод, какой мы с вами можем сделать из нашей краткой сегодняшней лекции, это то, что те учения, которые ведут свое начало в Древнем Тибете, которые зыждятся на доктрине, на догмате о бессмертии души, данные учения, они несут разлагающее влияние. Они ставят под сомнение все то, что написано в Библии, ставят под сомнение понятие добра и зла. Говоря о данных направлениях, о влиянии мира зла здесь, на нашей земле, мы с вами увидели, что сегодня дьявол, он изменяет свою тактику. И он приходит к людям не только в образе, например, сатанистов, людей, которые открыто поклоняются к нему, но он пытается найти как бы свой ключ к сердцу каждого человека. И если одного человека ему удается купить, если так можно сказать, на наркотики, там, на женщин, на алкоголь, то других он начинает как бы покупать или приобретать себе через очень возвышенную, на первый взгляд, философскую литературу, но которую в себе несет не меньшую смерть. Сегодня на Земле существует большое количество мест, которые привлекают людей своей экзотичностью, красотой, которые содержат большое количество исторических или природных памятников. Но есть на Земле место, которое привлекает людей не своей красотой, не исторической, не природной. Оно привлекает людей своей зловещностью. Это место отличается от всех других мест, которые есть на нашей Земле. Ибо второго такого места, как говорят сейчас и как говорили в древности, никогда не было. Местность эта – Мертвое море. Мертвое море – странное место, создающее неповторимую атмосферу. Кроме того, такое место, где не слышно ни птичьего пения, а постоянное испарение воды обволакивает его обычно загадочной дымкой. Мертвое море отливает часто металлической синевой. Мертвое море из-за высокой концентрации минеральных солей и интенсивного испарения воды часто пахнет серой, а температура здесь редко опускается ниже 40 градусов Цельсия. Все это не способствует длительному созерцанию его берегов. Путешественники, которые видели это море, оставляли очень интересные описания его природы. Чем ближе к южному краю Мертвого моря, тем более диким и безлюдным становится побережье. Ландшафты горы все мрачнее и непривлекательнее. От застывших холмов веет вечностью. Их изрезанные скалистые склоны падают отвесно прямо в море, а внизу они ослепительно белые. Там, где к югу заканчивается тяжелая маслянистая вода, суровые скалы с обеих сторон резко обрываются и уступают месту пропитанному солью болоту. Мертвое море сегодня является неповторимым с точки зрения не просто внешнего созерцания пейзажа, внешнего созерцания ландшафта данного водоема, но он также является неповторимым с точки зрения содержания в нем минеральных солей. Ибо содержание в нем минеральных солей составляет около 30%, тогда как эта цифра в других морских водоемах обычно не превышает 3-4%. Также Мертвое море привлекает и тем, что в нем существует возле его берегов огромное количество отражений нефти и серы. В результате такого скопления концентрации солей, в результате отражения нефти, серы, Мертвое море на сегодняшний день является практически необитаемым. Мы сказали слово «практически», ибо только совсем недавно установлено, что в его водах обитают лишь незначительное, крайне незначительное число микроорганизмов, которые можно увидеть только с помощью электронного микроскопа. Итак, странное место. Когда оказываешься близ его пределов, кажется, что здесь царит смерть, и все веет смертью. Однако эта местность вошла в историю не только благодаря своему необычному природному ландшафту, благодаря своему необычному морю, которое даже порой морем назвать трудно, ибо этот водоем, его особенностью состоит в том, что из него не выпадает ни одной реки, то есть это как бы море, но море стоячее. Особую известность это море, эти места, они заняли в истории потому, что именно здесь, в этих местах, на этих берегах, согласно книге «Бытие», одной из древнейших книг Библии, произошло много веков назад, около второго тысячелетия до христианской эры, одно событие. Если мы с вами откроем 16, 18 и 17 главы книги Бытия, то мы там с вами можем прочесть историю городов, которые располагались некогда в этой долине. Книга Бытия нам говорит, что таких городов было пять. Это Содом, это Гоморра, это Адма, это Сиваим, и это Сигор. Это были очень богатые и очень красивые города. Известность об этих городах доходила далеко за их пределы. Однако, помимо того, что эти города славились своим богатством, своим великолепием, своими памятниками искусства, данные города славились также по всему тогдашнему миру своей крайней и крайней испорченностью. И даже древний мир,
который не особенно щепетильно относился к каким бы то ни было моральным условностям, как тогда говорили, даже он с ужасом, а порой с отвращением, смотрел на жителей Содома и Гоморры, предававшихся страшному разврату. Бог, согласно книге Бытия, долго терпел эти города. Он долго терпел их жителей. Он долго обращался к ним с вестью покаяния, чтобы они покаялись, раскаялись в своих грехах, оставили свой прежний образ жизни и пришли к нему. Но жители эти упорствовали. Они упорствовали и отходили от Бога все дальше и дальше, погружаясь в мир греха и порока. Однако погружались не только они. Свой грех и свой порок они несли окружающим племенам и народам. И поэтому Содом и Гоморра стали самой настоящей язвой, самым настоящим нарывом древнего мира. И вот, как повествует 19 глава книги Бытия, чаша Божьего гнева наконец переполнилась. И Господь излил свои суды на эти древние города. В 19 главе книги Бытия, 24 стихе и ниже, мы с вами читаем. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли». Итак, согласно библейскому утверждению, согласно 19 главе книги Бытия, данные города погибли в результате небывалой катастрофы, которая сопровождалась, как явствует книга Бытия, какими-то чудесами, ибо это сопровождалось всевозможными молниями, землетрясениями и так далее. На протяжении долгих веков люди верили книге Бытия, и они относились с очень большим уважением к истории об этих городах, и они, у них никогда не вызывало сомнений данные события, описанные в первой книге Библии. Однако прошли века, и наступил 19 век, век отрицания. Век отрицания всего, и в первую очередь век отрицания Библии. И тогда многие ученые, а вслед за ними и простые люди, стали сомневаться вообще в существовании Содома и Гоморры. Они стали говорить, что это сказка, что это библейская быль, что этих городов никогда не было, и что уж, конечно, такого страшного суда, такого необычного суда, как об этом говорит книга Бытия, никогда не разражалось над этими городами. Так шло время. Люди постепенно начинали терять доверие к Библии, ибо как можно доверять книге, если она пишет то, или о чем, или о ком, именно то, чего не было. И поэтому люди, если они сознавали то, что не было Содома и Гоморры, то разве можно после этого верить в историю об Аврааме? Разве после этого можно верить в историю Христа и другие библейские истории? Библия — это просто сборник мифов, стали считать. Однако сохранялись исследователи, которые доверяли Библии, которые верили ей. И поэтому они решили посмотреть, действительно ли история о Содоме и Гоморре является сказкой, вымыслом, или она действительно содержит под собой реальное историческое основание. Одновременно с этими людьми образовалась и группа ученых, которая крайне скептически относилась к Библии, даже враждебно. И цель этой группы ученых была во многом сходна, чем первой. Они также занимались исследованием истории Содома и Гоморры, но только уже с другой целью. С целью показать, что этих городов никогда не было, и что ни история, ни археология никогда об этих городах ничего не знала. И, следовательно, Библия говорит неправду. И поэтому как бы с двух сторон, с двух совершенно разных полярных точек зрения началось в конце 19 века систематизированное исследование этих городов. Исследование этих городов и все, что с ними было связано. И первое, с чем столкнулись историки, которые жили в разных странах, и большинство из которых крайне скептически относилось к Библии, они встретились с тем и столкнулись, что большое количество древних авторов, древних историков упоминает о Содоме. Одним из первых таких данных содержались в книге римского историка первого века Иосифа Флавия. И в своей книге «Иудейская война», в книге 4, главе 8, Иосиф Флавий пишет следующее. «Область Содомская, некогда богатая своим плодородием и благосостоянием городов, ныне же всецело выжженная вследствие греховности ее жителей, была уничтожена молнией». В другой своей работе «Иудейские древности», в томе 1, книге 1, главе 11, Иосиф Флавий говорит более подробно об истории этих городов. «Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись, Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода. Господь поразил город огненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом опустошил всю область. Следующее свидетельство, которое касается Содома и Гоморры, принадлежит также римскому историку первого века Корнелию Тациту. Корнелий Тацит до сих пор является одним из образцов исторической науки, ибо его работы, такие как «История» и «Анналы», прошли проверку временем, и сегодня никто из современных историков не ставит под сомнение сообщение Корнелия Тацита. Это был очень точный, очень прагматичный историк, который в своей работе использовал лишь те данные, которые были проверены и перепроверены многими исследователями и путешественниками. И вот что пишет Корнелий Тацит в своей истории в книге 5, пункте 7. «Растираются равнины, которые были некогда плодородные и покрытые многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем. Остатки городов видны и поныне, земля же с тех пор как бы обуглилась и не может плодоносить. Всякое растение, посаженное ли рукой человека, или само пробившееся, вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что до гибели некогда славных и великих городов, то я готов верить, что их спалил небесный огонь». Следующий историк, свидетельство которого было найдено, был греческий историк и географ Страбон. Страбон оставил прекрасную географию в 17 книгах, в которой описал весь тогдашний известный ему древний мир. И вот в одной из своих книг, в книге 16, главе 2, абзаце 44, Страбон пишет: «Некогда здесь было 13 населенных городов, из которых главный город Содомы имел около 60 стадий в окружности. От землетрясений, извержений вулкана и горячих асфальтовых и сернистых вод озеро внезапно вышло из берегов, и огонь охватил скалы. Что же касается городов, то они были поглощены землей». Следующее свидетельство, которое было найдено у древних авторов, относится к финикийскому историку Санхунатону. В своей первобытной истории он пишет: «Долина Сиддики провалилась и стала озером». Также историки стали исследовать древние летописи, древние предания различных народов. И когда они стали исследовать древние предания народов, которые обитали вокруг Мертвого моря, жили на протяжении веков вдоль его берегов, они нашли следующее описание, которое сохранили древние летописи – описание нравов жителей Содома и Гоморры. Когда содомитяне устраивали праздники, то под звуки барабанов плясали на лугу возле реки. Напившись, мужчины хватали жен своих соседей или их невинных дочерей и спали с ними. И ни один мужчина не думал при этом, что делает его собственная жена или его собственная дочь. Все веселились от утра до вечера целых 4 дня, и потом, как ни в чем не бывало, возвращались домой. Следующее свидетельство этих же хроник. Содомляне никогда не давали страннику больше, чем кусок хлеба, и даже обрезывали верхушки фиговых деревьев, чтобы птицы не ели их фиги. В городе Аде, что находится вблизи Содома, жил богач, у которого была дочь. Однажды путник остановился возле их дома, и дочь богача дала ему хлеб и воду. Городские судьи, услышав о таком страшном преступлении, раздели девицу догола, вымазали медом и оставили лежать под гнездом диких пчел, которые не замедлили налетать на нее и закусать до смерти. Предания сообщают, что самая страшная вина жителей Содома состояла в их отвращении к пришельцам, в ксенофобии, ненависти к гостям и к чужестранцам. Одна из легенд описывает, что жители Содома и Гоморры подавали пришлым нищим кусочки металла, служившие разменной монетой, и на каждом кусочке писали имя того, кто его подал. Потом, однако, нищим никто еду не продавал, и когда очередной нищий умирал от голода, то каждый из подавших приходил и забирал свою монету. Людей, помогавших нищим, обнищавшим обитателям самого Содома, сжигали живьем. Таковы были нравы этого города. Итак, когда историки исследовали древние летописи, исследовали древние хроники, то, к своему удивлению, они увидели, что практически каждый древний историк, который в той или иной степени путешествовал возле Мертвого моря, либо занимался историей ближайших мест, он оставил описание данных городов. После этого взгляд исторической науки на Содом и Гоморру стал меняться. Они стали думать, что раз эти города упоминает не только Библия, а раз их упоминают такие крупнейшие историки, как Иосиф Флавий, Корнелий Тацит, Санхунатон, Страбон и многие другие, может быть, действительно, под библейским повествованием о Содоме и Гоморре кроется правда. И вот начиная с конца XVIII века, европейцы приступают к изучению Содома и Гоморры. Первым из европейцев, который побывал в этих местах и описал Мертвого моря, был Ульрих Яспер Зейтсен. Зейтсен посетил в одной из своих путешествий район Мертвого моря, и он описал его небывалый внешний вид. Его привлекла небывалость этого места, его поразило то чувство смерти, которое, казалось, царило во всем, что окружало эти места. Следующим человеком, который занимался описанием Мертвого моря, был Линч. В 1848 году Линч начинает исследовать с геологической точки зрения Мертвого моря, и он обращает внимание на то, что по содержанию минеральных солей, по особенностям геологической структуры, Мертвое море не имеет себе равных. Однако первые исследования Зейтсена и Линча, они носили больше описательный характер, более описание путешественников, чем ученых. Первые же научные исследования Мертвого моря были проведены в 1924 году. Экспедицию, которая тогда была организована, возглавил крупнейший археолог 20 века, человек, которого называют востоковедом номер один, Уильям Олбрайт. В этой работе доктору Олбрайту помогал доктор Кейли. В результате раскопок, которые проводились в течение года, экспедиция обнаружила остатки древнего религиозного центра, который датировался 2100 годом до христианской эры. Было установлено, что этот религиозный центр погиб в результате страшного огненного катаклизма. Когда исследователи сопоставили данные гибели с тем, что было обнаружено в экспедиции Олбрайта и Кейли, они увидели, что идут совпадения. Совпадения большие, совпадения поразительные. И тогда Олбрайт напишет, что то, что мы увидели, совпадениями назвать нельзя. Это история. Мы увидели живые свидетельства того, о чем писала книга. Следующий большой вклад в исследование Содома и Гоморры, в исследование его геологии, геологических сторон его катастрофы, его археологии, оставил крупнейший советский ученый. Имя этого ученого, пожалуй, знает каждый человек, даже, наверное, каждый ребенок. Только немногие знают, что это был ученый. Дело в том, что в первую очередь данный человек прославился более как писатель. Такие его произведения, как «Земля Санникова» и «Плутония», являются и являлись любимыми у многих читателей. Этим человеком был Обручев. Академик Обручев, отец русской геологии, так его называет наука. Академик Обручев остатки своих дней работал в Советском Союзе. И даже тогда, даже под страшным гнетом атеистической идеологии, академик Обручев открыто писал о том, что тот бассейн, который сегодня представляет Мертвое море, что те геологические особенности, которые присутствуют в данной местности, они могут быть обусловлены или они могли возникнуть только в результате страшной катастрофы. И что эта катастрофа, которая могла привести к образованию такого странного водного бассейна, такого странного геологического памятника, эта катастрофа, она удивительным образом походит на то, о чем говорит Библия. Обручев долго исследовал библейские тексты, он долго исследовал с геологической точки зрения район Мертвого моря, и он приходит к однозначным выводам о том, что та катастрофа, которая разразилась в долине Сиддим, она точно соответствует библейскому описанию. Следующее исследование Мертвого моря было проведено в 1958 году доктором Ральфом Банеем. Доктор Ральф Банэй, он был археологом, но не просто археологом, он был одним из основоположников в подводной археологии. Ибо сегодня известно, что большое количество городов, древних царств, а порой целых империй, сегодня лежит на дне океана. И поэтому подводная археология сегодня параллельно с полевой являются теми двумя основными инструментами, с помощью которых можно восстановить прошлое. И вот при подводных исследованиях на дне Мертвого моря Ральф Банэй обнаружил остатки строений. Остатки строений, датировавшихся около 2100 годом до христианской эры. Следующее открытие, которое изменило, во многом уже окончательно изменило представление ученых о Содоме и Гоморре, было сделано в конце 70-х, начале 80-х годов. В это время был открыт древний город Эбла. Открытие Эбла было знаменательно собой не только потому, что был открыт очередной город Древнего Востока, город, который представлял собой некогда независимое государство, а главная ценность состояла в том, что в этом городе был обнаружен архив. Огромный архив, содержащий тысячи, десятки тысяч глиняных табличек, повествующих о древних городах и народах. И вот когда Паоло Маттиа и Джованни Петтината расшифровали данные таблички, то было обнаружено, что на них упомянуты древние города Содом и Гоморра. Ученые увидели, что Содом и Гоморра – это не миф, это реальные города. С этими городами торговали, в них отправляли золото, отправляли серебро, с ними торговали другими всевозможными продуктами, которые тогда входили в оборот древнего мира. Словом, это были торговые партнеры. Это не были города-мифы, это не были города-призраки. И окончательную точку в истории Содома и Гоморры была поставлена в 1975 по в 90-е годы. Именно в это время шли полномасштабные археологические раскопки под руководством докторов Уолтера Реста и Томаса Шауба. В результате данных исследований были обнаружены остатки данных городов долины. Свои открытия Уолтер Рест и Томас Шауб долго времени публиковали, ибо в научном мире сохранялся на протяжении длительного времени скептицизм по отношению к Содому и Гоморре. Поэтому они очень долго выверяли, проверяли свои открытия. Но когда было все проверено, десятки, сотни раз они опубликовали свои работы. Вначале к ним отнеслись с очень большим скепсисом и недоверием, но затем один за другим ведущие ученые мира, даже те, которые относились к Библии крайне плохо, крайне отрицательно, признали то, что действительно Уолтер Рест и Томас Шауб открыли остатки городов Содома и Гоморры, Адмы и Севаима, а также остатки древнего Сигора. И на сегодняшний день, как пишут об этом историки, уже никто не ставит в научном мире под сомнение вопрос существования Содома и Гоморры. Сегодня историческая наука занимается лишь идентификацией найденных городов, то есть вопросом того, какой из данных городов является Содомом, какой Гоморрой, какой Севаимом, а какой Адмой. Итак, мы с вами увидели, что история Содома и Гоморры, история этих древних городов – это не сказка, это не вымысел, а это действительно было. Эти города существовали, в них жили жители, которые рождались и умирали, которые любили и ненавидели, но которые на определенном этапе своей истории отступили от Бога. Они попрали Божий закон. Они попрали не только божеские, но и человеческие ценности. И за это их постиг суд. Их постигла великая кара. История Содома и Гоморры сегодня является не только подтверждением того, что Библия является исторической книгой, что она правильно говорит о истории и археологии древних городов и народов, но также нам служит подтверждением и того, что наш Бог является не только Богом любви и милосердия, но и Богом истории.